Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию интереснейшую лекцию, которая опубликована в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». Михаил Хасминский. «Другим хуже, чем тебе. Как не надо соболезновать?» «Еще родишь. Время лечит. Отмучился. Бог забирает лучших». Руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храме Воскресения Христова на Семеновской Михаил Хасминский выступил на рождественских чтениях с рассказом о том, как можно и как нельзя соболезновать горюющим.
У меня большой опыт работы с горюющими людьми. Я вообще именно кризисной занимаюсь психологией, да, и кризисных состояний. Но вот в частности, в 2007 году пришлось много работать с горюющими. Тогда я еще работал в онкологическом центре. И потом появилась идея создать сайт специальный. И мы его создали, называется он memoriam.ru, я являюсь его главным редактором. А в день на него приходит, ну вот сейчас, около 10 тысяч человек. И 10 тысяч человек прям с сайта, по сути, получают помощь. Там есть еще форум. Естественно, кто приходит на сайт, читает какие-то материалы, потом ищет авторов, ну и, соответственно, меня тоже. Приходит на консультации. То есть, когда нарабатываешь вот этот объем, потом хочешь с кем-то поделиться. Вот я поделюсь конкретно с вами сейчас. Я не буду вообще обо всем горе говорить, это очень сложная и большая проблема. Если практически, то очень серьезной проблемой, на мой взгляд, одной из самых, наверное, важных проблем является недостаточные знания, умения, опыт выражать вообще просто соболезнования людям, которых мы видим. Конечно, когда случается горе, люди, очень многие люди идут в храм. И от того, как их там встретят, что им скажут, как им выразят даже тоже вот просто человеческое соболезнование, зависит очень много. К сожалению, я это как бы не устаю повторять, и, наверное, на прошлых чтениях вы, может быть, от меня это слышали. Люди очень часто приходят к непрофессионалам, даже не к батюшкам, а приходят там на лавку куда-нибудь. Да? Кто там сидит? Где-то сидит подвижница, где-то сидит, честно говоря, лучше бы ей там бы не сидеть. Вот. Но она, тем не менее, считает, что раз она там сидит, она может давать, так сказать, советы. И что-то, вот это очень опасная, на мой взгляд, тенденция. То есть, когда у настоятеля, он точно знает, что это разумная женщина, которая действительно служит, а не какие-то свои комплексы пытается на лавке реализовать. Это один вопрос. То есть, вот надо бы понимать. Так вот, к соболезнованиям. Мы потеряли культуру соболезнования. Если до революции это было более-менее как-то понятно и шло от родителей, вот так вот переходило, то на данный момент культура вот за советское время была, конечно, утеряна. Существует куча мифов каких-то, которые присутствуют. И я вот сейчас с вами вместе разберу некоторые. Во-первых, сочувствие – это совместное чувствование, да, и соболезнование – это не ритуал, а совместная болезнь, соболезнование. Мы знаем, пословица есть такое, разделенное горе – это полгоря, то есть надо разделить горе с человеком, сделать попытку взять на себя часть боли и совершить, вот это очень немаловажно, потому что как бы вот до этой части не всегда доходит, и совершить поступки, которые направлены на утешение скорбящего, оказать вот отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого. Соболезнование выражается поступками и словами, Вот обратите внимание, и словами, и поступками, и в устной, и в письменной форме. Ну, письменная форма в данный момент, она совершенно какие-то нездоровые такие приняла формы. Это смски. Вот когда разговариваешь с людьми, которые пережили смерть близкого, очень часто они говорят о том, что вот эти смски их просто оскорбляли. То есть вот здесь никакого сочувствия быть не может. Это некий дежурный глупый акт совершенно, который совершенно не соответствует целям и задачам. Устное же соболезнование выражается, ну, это этикет. Обычно тем, кто менее был близок к покойному, там, каким-то родственными, дружескими и прочими связями, к тому, кто был более близок. Чаще всего это происходит, конечно, на похоронах и поминках. Соболезнование не должно быть формальным ритуалом или пустыми словами. Вот если это формальные слова или просто некий там ритуал для человека, лучше вообще этого просто не делать. Кстати, вот этого в слайдах нет, я вот сейчас вспоминаю. Очень часто, когда разговариваешь с людьми, которые пережили горе, они говорят, что все силы внутренние, которые надо было пустить на преодоление горя, на переживание горя, были потрачены на то, чтобы не убить соболезнующего. То есть, видите, какой парадокс. То есть вот эти все глупости, благо глупости некоторые, да, они заставляют затрачивать на преодоление еще и этого стресса такой ресурс, который, конечно, нужен совершенно в другом месте. Не следует искусственно сдерживать себя. Вот тоже ошибка такая. Некоторые, точно совершенно, они, когда приходят что-то выразить соболезнование, они начинают сдерживать себя в проявлении чувств. То есть тут как бы замыкают, у нас нет культуры, опять же, у многих, ну, как-то открыто. Это не кажется, наверное, безопасным, может быть. И вот что-то жмется человек, вроде он вот действительно очень любил человека умершего, как-то вот мог бы что-то сказать, но он пытается себя сдержать, потому что же, ну, я об этом сейчас буду говорить, что там, не плачь, не выражай свои чувства, то есть вот будь как кремень. И вот некоторые так вот себя держат, как кремний, у них не получается выразить добрые чувства к горюющему и выразить теплые слова к умершему человеку. И вот, к сожалению, это тоже большая проблема, но это к тому же и личная психологическая проблема. Вот это как бы правило, что соболезнование можно выразить именно тем, что подсказывает человеку сердце, да, то есть вот от избытка чувств в данном случае могут говорить уста. Выражением сочувствия вот тоже недооценено. Может быть и соприкосновение какое-то, и пожимание, там, поглаживание рук. То есть тактильные элементы. Можно обнять, поплакать рядом с горюющим, там, просто прикоснуться к нему. Да? Соболезнующие, которые не состоят в близких отношениях с семьей покойного или мало знали его при жизни, могут знак соболезнования говорить какие-то просто слова, за которыми ничего нет, а могут просто сочувственно пожимать руки. И это нормально воспринимается горюющими. Но вот вы просто, ну не знаю, потом, когда вот вопросы будут уже, я знаю ответы, я во многих аудиториях задаю этот вопрос. Вот это очень редко используется, хотя это исключительно эффективно. И в том числе, кстати, хочу вам сказать, что и священники, когда это используют, все, нечего если сказать, а может и не надо, правда. Вот просто, когда рядом с тобой человек, там, не знаю, голову на плечо там положит, то уже легче становится. Слова же просто без дел кажутся, конечно, мертвыми и формальными. То есть, когда это просто слова, которые мы сейчас будем разбирать, это, как, знаете, автомобиль с рулем, но без колес. Вот примерно, наверное, такую метафору можно в данном случае. То есть это что-то вот какая-то недоделка, которую нельзя использовать. Дела подкрепляют слова обычно и придаются болезнованиям вес и искренность. Ну и, соответственно, конечно, дела облегчают жизнь самому горюющему, которому мы выражаем соболезнования. Это тоже очень немаловажно. Ну и позволяют самому соболезнующему сделать какое-то доброе, хорошее дело, которое, опять же, ему, безусловно, зачтется. То есть вот все, вот если дело – дело, то все находятся, ну, если можно так условно сказать, в выигрыше. Когда говорятся просто слова, за которыми, опять же, очень часто нет какого-то начинки, это просто сотрясание воздуха или вред. Конечно, когда выражается соболезнование, в первую очередь, и вот интересно бы спросить вот батюшки, когда, ну, все же отпевают и так далее, какие-то друзья выражают родственникам соболезнования, спросили, многие ли молились за усопшего и за того человека, который горюет, или там подавали записки какие-то. То есть вот это, на мой взгляд, это вообще самое обязательное условие. То есть еще такой, знаете, молитвенный посыл, который, безусловно, очень часто дает и те нужные слова, которые нужно произнести перед тем, как выразиться болезнованием. Ну и подкрепление, вот как я говорил, подкреплять соболезнование предложением посильной помощи. Да? Можно там предлагать помощь по хозяйству, в организации похорон. Я здесь не написал, но огромная проблема – это дети. Вот когда горе случилось, в подавляющем количестве случаев, во всяком случае из моего опыта это вытекает, дети брошены. Все почему-то считают, что дети там как-то сами себя, они там какие-то, ну, сами должны пережить и так далее. Не понимают, что это самое слабое звено в данном случае. Та травматизация, которую получает в этот момент ребенок, она может быть очень даже не видна, скрыто все. Отсрочное горе у детей, ну это отдельная тема для разговора, так сказать, детское горе, оно протекает по-другому, принимает формы иной раз совершенно непонятные окружению. И когда, например, это отсрочное горе, ну, знаете, вот ребенок ведет себя, ну как будто ничего и не случилось, его там наказывают, говорят, да как же так, да у тебя там бабушка умерла. А он там с пацанами играет, вроде нету реакции никакой. Все в ужасе вообще, кого мы воспитали, какой кошмарный ребенок. А потом его это догоняет, например, через полгода, через год. А социальное окружение уже вообще не понимает, в чем ситуация это вообще, что случилось, что это с ним вдруг стало. Причем это может не проявляться как горе по бабушке, это может иметь другие различные формы. Так вот, очень было бы хорошо помощь, например, предлагать для ребенка. То есть когда вот горюющий занят собственным гореванием, кто-то должен заниматься ребенком. Ребенок не должен остаться брошенным в этот момент. Это очень важно. И вот тут можно, конечно, помочь, реально помочь. Ну и следует тоже такие, знаете, очень часто, конечно, бывают скромняшки. Ну как-то неудобно узнавать, чем можно помочь-то вот этому горюющему человеку. А помочь можно, там миллион всяких проблем возникает от решения вопросов с какими-то там юристами, это уже помимо даже похорон. Какие-то бывают и вопросы важные, которые действительно дальше, организационные вопросы, там куча всего. И, конечно, предложить материальную помощь. Вот если люди старшего возраста помнят, я в Москве родился, в принципе, урбанизированный как бы город-то был всегда. Но я помню, когда кто-то умирал в доме, а это все-таки девятиэтажный дом, там 4 подъезда, да, как-то шли там по этажам, собирали деньги. То есть такая культура, вот даже когда я, ну, еще в школе учился, я помню, она была. Все как-то вот собирали. Я понимаю, что эта культура шла из деревни. где традиция, да, где все вместе и провожали, и встречали, и радовались, и проводили какие-то праздники. Теперь мы атомизируемся в связи, ну, не знаю, с какими-то объективными, наверное, обстоятельствами. И получается так, что и в этом вопросе происходит атомизация. Но это же неправильно. Конечно, надо предлагать горюющему, что у него вообще как бы с материальной частью. Это очень хороший христианский, на мой взгляд, посыл, и в том числе возможность выразить это самое соболезнование. Некоторые, правда, говорят, что это как будто вот, а что я буду предлагать, это вот все равно как откупаться. Ну, вот я, например, здесь связи никакой не вижу, вот, и никакого откупания тут, конечно, нет. Часто, опять же, возникает проблема, когда люди не могут выразить соболезнования, потому что не могут примириться. Вот это уже и духовная проблема. То есть были какие-то обиды, например, на того человека, у которого умер близкий. Вот если у меня обида на него, если я даже не понимаю, почему мне надо эту обиду от себя отпускать, я в нехристианском поле нахожусь, слушайте, как я ему могу искренне выразить соболезнования? Я ему скорее расскажу все, что я про него думаю. Вот, но просто я вижу, что это как-то неуместно в этом, а то мне еще морду набьют. Поэтому я скажу что-нибудь дежурное и уйду, да, нанесу травму и дело с концом. То есть вот здесь вот есть именно вот эта христианская основа, то есть примириться, которая, конечно, недооценивается часто. Важно простить тех, на кого есть обида. И тогда нужные слова, кстати, придут, а батюшки могут просто подсказать, что ты вот прежде чем идти, ты вот сам подумай, ты ни на кого там не обижаешься, нет, на покойного не обижался, а вот на тех, на его жену там или на его детей не обижаешься. Но вот если ты обижаешься, ты подумай, что как бы вот этот груз, то ты на себе сейчас попрешь совершенно невероятный. Вот, и ты сначала бы подумал о том, что с этим надо сделать, реши сначала свою проблему. Потому что часто бывает, что у горюющего, например, и умершего были какие-нибудь тяжелые взаимоотношения. Ну, например, там жена хоронит мужа, там, ну, у жены были там с мужем какие-то там разногласия. И вот там первая жена этого умершего мужа, она ни того не может простить, ни жену. Она приходит, совершенно выглядит формально. Опять же, выразить ничего толком не может. И это является очень большой проблемой. И, конечно, в принципе, ну, если уже там человек умер, то все это не должно, как бы эти обиды не должны сопровождать дальнейшую твою жизнь. Уместно, искренне, кратко, тактично попросить прощения за то, в чем человек считает себя виноватым, там, ну, естественно, если это уместно, просто перед умершим или лицом, которому приносит соболезнования. А не перед умершим, естественно, прям вот там просить, а просто сказать о том, что, ну, я был по отношению вот там, ошибался. Вот, о чем сейчас очень сильно скорблю, потому что не могу это уже теперь ему сказать лично, но как-то вот так будет тактично и искренне. Перед тем, как сказать слова утешения, некоторые говорят, а мне вообще слова не приходят никакие на ум, просто вот никак не приходят. Вот чего об этом скажет психология? Психология говорит следующее. Но это, в принципе, не психология, а просто даже здравый смысл. А подумать о своем отношении надо к умершему для начала. Не просто, просто дежурную, какую я фразу сейчас произнесу. А подумать о отношении, вспомнить жизнь покойного, важнейшие события какие-то из его жизни. Вот там сразу ищутся слова, вот в этом месте. Вспомнить о том, чему научил покойный. Любой человек нас чему-то учит. Ну, редко такие люди попадаются, которым попадаешь на похороны, и вот прям вообще никак он в твоей жизни никакой роли не сыграл. Чему-то научил, может быть, опосредственно даже через кого-то. Что умерший сделал, там, чем помог, какие радости принес вот тому, кто выражает соболезнования. В свое время, конечно, радости. Не то, что радость принес, что умер-то, конечно. Вот. После этого, конечно, гораздо проще подобрать вот эти слова для соболезнования. Опять же, перед тем, как выразить сочувствие, вот то самое соболезнование родственнику, важно подумать бы о степени утраты и истории развития отношений вот тех людей, которым вы собираетесь выразить соболезнование. То есть, если, например, эта жена там умерла у мужа, то, соответственно, надо бы подумать о том, что их связывало, что было хорошего в жизни и так далее. То есть степень ее вообще переживания, что она потеряла. И тогда вот действительно слова находятся. Попробуйте ощутить это внутреннее состояние, и это позволяет найти, соответственно, слова. Вот, ну не знаю, давайте я прям зачитаю, наверное, просто ну, наиболее такие, на мой взгляд, может быть, отчасти дежурные фразы, но в которых хотя бы нет налета глупости. Там это «он очень много значил для меня и для вас, там скорблю с вами». Пусть нам будет утешением, что он подарил столько вот любви и тепла, будем молиться за него, вот это вот основа, да, то есть молитва. Я не прекращаю общение с этим человеком, я продолжаю за него молиться, я буду его любить дальше. Нет слов выразить вам скорбь, она очень много значила в вашей и моей жизни. Никогда не забудем. То есть, опять же, ну, дальше я буду об этом говорить, не то, что я так понимаю вашу утрату. Вот то, о чем Антоний Сурожский говорил, что не вздумайте, священникам он говорил, не вздумайте говорить, что вы чувствуете, ну, на смерть, там, смерть ребенка, как бы вот он описывает, как он молодому священнику, при нем священник сказал, я чувствую, как-то, я чувствую, что вы переживаете как-то, я знаю, что вы чувствуете, да, вы не смейте говорить, что вы можете что-то знать или что чувствовать, как эти люди. Но это мы сейчас дальше поговорим. Там очень тяжело терять такого дорогого человека, разделяю ваше горе, чем я могу вам помочь, всегда можете на меня рассчитывать. То есть это, опять же, такая форма вполне нормально. Очень жаль, примите мои соболезнования. Если я могу для вас что-то сделать, то я буду очень рада. Хотелось бы предложить свою помощь. Я с радостью помогла бы вам. Да? Ну вот, к сожалению, в этом несовершенном мире такое приходится переживать. Он был светлым человеком, которого мы любили. Я не оставлю вас в вашем горе. В любую минуту можете на меня рассчитывать. Или, например, эта трагедия затронула всех, кто ее знал. Вам, конечно, сейчас тяжелее всех, вот это вот важный момент. Хочу вас заверить, что я никогда не оставлю вас, а ее никогда не забуду. Пожалуйста, давайте будем проходить этот путь вместе, да? То есть я готов помогать. К сожалению, я только теперь понял, какими недостойными были мои пререкания и ссоры с этим светлым и дорогим мне человеком. Простите меня, скорблю вместе с вами, да? Вот, ну вот сейчас, вот, я не знаю, вот вы, наверное, тоже как-то вот... Но чувствуете, что вот это имеет какое-то содержание. Вот, ну да, вот последний слайд с этим. Это огромная утрата и страшная трагедия. Я молюсь и буду всегда молиться и за вас, и за него. Потом трудно выразить словами, сколько он сделал мне добра. Вот это вот очень такой вот важный момент тоже. Благодарение. Все наши разногласия пыль. А то, что он сделал для меня, я пронесу через всю свою жизнь. И молюсь за него, скормлю вместе с вами, с радостью помогу вам в любое время. Или там, хотелось бы особо подчеркнуть, что при выражении соболезнования... это уже от меня, простите, это уже не к тому. Это вот следующий слайд, наверное, был. Да, хотелось бы особо подчеркнуть, что при выражении соболезнования следует обойтись без напыщенности, пафоса и театральности, о чем будет отдельно сказано. То есть вот эти смс-ки – это одна крайность, вообще какое-то просто презрение, дежурная отписка. А есть вот эти вот напыщенности, знаете, ну там будет слайд, ладно, я его предварю, знаете, как петух, вот в стихах, Вот найдем сейчас в интернете, поскольку душа не хочет работать, да, то есть какие-то слова подыскивать, что-то думать там надо, то проще найти в интернете, так, что у нас там соболезнования в стихах, отлично, там какую-то глупость какую-нибудь там скопировал, копировать, вставить, отправили, понимаете. То есть то же самое, это оскорбление по сути. То есть человек не хочет работать душой, и он конкретно это показывает. А там, вот действительно, вот эта напыщенность, пафосность какая-то, полной мерой. Значит, что нельзя? Ну, что очень часто бывает. Это ко всем относится, и к психологам, и к священникам многим, и к обычным людям. Когда сталкиваемся с горем, самое простое, вроде бы, как нам кажется, то есть со своей колокольни. Вот опять мешает эгоизм, когда считаешь себя, когда не пытаешься встать на позицию человека, получаются эгоистические фразы. И вот эти фразы упрощенные, например, утешение будущим. Вот это то, что, возможно, слышали и вы, а, возможно, и говорили. Вот вы просто представьте себе, об этом очень многие говорят. Теряет семья ребенка. Это вот реальный случай прям. Говорят, ну ничего, вы молодые, это соболезнение такое, еще родите, понимаете. Все же слышали подобные вещи. Это же дичь просто, если так вот просто задуматься, это дикость какая-то. Или очень хорошо жене сказать, это вот просто, опять же, реальная история. Вот я когда говорю, что они говорят, как же я его не убил на поминках. Ну ничего, ты молодая, это вообще очень принято. Еще замуж выйдешь, типа утешься. Ну мужа похоронила вот вчера буквально. Утешайся, еще выйдешь, ты такая красавица у нас. И здесь происходит ненормальная ситуация. Человек не может этого сделать, потому что он еще не начал горевать, по сути. Там есть определенные этапы переживания горя. Я, наверное, их сегодня не затрону. Но с одного этапа на другой так быстро перекинуть. Если действительно возможно, что через год там, или через полтора эту девушку, которая потеряла своего мужа, действительно ее это может утешить, сказать, слушай, ну ты же красавица, ну ты же там, как бы ты уж не стесняйся, еще все будет впереди. Она это поймет через полтора года. Но когда она вот только съездила на похороны, так сказать, похоронили, она не может этого понять. И тут происходит вот этот вот такой явный диссонанс. Понятно, да? Я понятно, наверное. Вот. Так что не делайте так. Потом запрет на горе. Вот это еще более распространенная ситуация. Не плачь, покойника замучишь. Хватит плакать. Это, кстати говоря, относится не только к горю. Многие приходят, опять же, и есть, бывает такое, и у светских психологов, когда им нечего, собственно говоря, сказать, когда ну, острая ситуация, там как бы за Фрейда не спрячешься, вот, травмирует. Травмирует сильно, потому что перед тобой вот реальный человек, вот он испытывает реальное горе. И даже психологи говорят, хотя знают, конечно, что нельзя в данном случае перекрывать это чувство, вот, ну, не плачь, все пройдет, там, и так далее. Вот помните, как падал там ребенок, да, коленку там разбил, там, ну, не плачь, там, до свадьбы заживет. Вот, и здесь примерно тот же принцип, но он не работает. Это неправильная установка, которая не дает отреагировать эмоции, наоборот, понуждает их спрятать. То есть, когда ему говорят, не плачь. А вот в некоторых случаях я слышал, что не только покойника намочишь, но и даже была такая фраза, как бы один батюшка сказал, ну, человеку, ну, правда, другой поправил потом. Он так сказал, что ты молитву нейтрализуешь слезами. Это приводит, то есть, когда человек понимает, что, в общем-то, как бы социум не одобряет, не плачь, нельзя плакать, все, он, естественно, дистанцируется и самоизолируется. Что, конечно, в горе совсем плохо. Это приводит к непониманию, отсутствию поддержки, сочувствию. Отсутствие проявления чувств и эмоций крайне тяжело может сказаться и на психоэмоциональном, соматическом и духовном состоянии горюющего, а также в течение там, всего кризиса. Страшная вещь, и обычно как раз запрет на это горе происходит просто по одной простой причине, что того человека, кто находится рядом с горюющим, он травмирует это. Если человек оплакивает потерю там, даже год, в принципе, если это ну, в рамках, естественно, находится, наоборот, даже в какой-то степени хорошо, главное, чтобы он выгоды не начал от этого получать, горюющий. Но это нормально, есть книги специальные, например, вот здесь выступал, вот, не помню, год-два, по-моему, назад, Андрей Владимирович Гнездилов, у которого есть прекрасная книга «Психология, психотерапия, потерь». Там, да, то есть вот, на мой взгляд, ученый там огромный просто. Знать такие вещи просто необходимо и самому не делать. Или вот пустой оптимизм, опять же. Не волнуйся, все будет хорошо. Еще раз говорю, это не только все относится именно к горю, когда кто-то умер. Это относится практически ко всем кризисам. Пережитое насилие, там, развод и так далее. То же самое, те же самые штампы. Не плачь, выйдешь еще замуж, не волнуйся, все будет хорошо. Пустые вот эти слова, которые вот ни к чему. Как бы не получается. Кроме того, даже вот этого здесь нет, не будет. Я вам хочу сказать, что вот сегодня Василий Глебович выступал, да? Неправильно пережитое горе, в частности, или кризис, это достаточно опасный этап в жизни человека, может быть, да? Он может закончиться и уже у Василия Глебовича там в организации, да? Потому что это не шутки. Горюющий не может воспринимать такие утверждения, там, не волнуйся, все будет хорошо. Понимаете? То есть это вот примерно, когда человека попал в аварию, машина сбила, вот просто так подойти ему и сказать, ну ничего, ты лежишь, да, скорую ждешь, все будет хорошо, что? Не волнуйся. Вот это вот разве может утешить, в принципе? Нет, конечно. Горючий не может воспринимать такое утверждение, и разукрашивать ему мир не следует в этот момент. Он пока не видит такой перспективы, и самое главное, он даже не стремится к ней. То есть работа горя только начинается. Он оплакивает потерю и не начинает выстраивать новую жизнь без дорогого человека на данный момент. Ему не важно, что будет потом. Пустой оптимизм скорее раздражает, чем помогает, вызывая, кстати говоря, агрессию. Следующий штамп. Плохо, конечно, ну, то, что умер человек, или то, что там развод произошел, или там еще какой-то случай, но время лечит. Вот скажите мне, вот много ли здесь находится людей, которых вылечило время? Вот. Такой расхожий штамп, но за ним вообще ничего нет, вот правда. Вот я так понимаю, что Господь может вылечить, молитва может вылечить, какие-то там добрые дела действительно вылечивают, там дела милосердия вылечивают. Время? Я не видел еще ни одного человека, чтобы просто само по себе время вылечил. Больше того, я вижу кучу примеров, когда человек, например, там, и 3 года, и 5 лет, уже невротизированное там это горе, уже приняло оно очень тяжелые патологические формы. А что-то вот время его не лечит. Вроде оно у всех идет, но его не лечит. Поэтому время не лечит. И вот эта фраза, она тоже не лечит, иногда калечит. Потому что человек не выстраивает план на будущее, опять же, он не может видеть эту перспективу. И время он, собственно, не то, вот воспринимает как вот такой вот лес туманный, там, темный и опасный. Ориентированные в будущее пожелания тоже встречаются, когда соболезнования. Во-первых, это соболезнование вообще не является. Вот пожелания – это другой жанр. Но они такие там, желаю тебе побыстрее выйти на работу. При чем здесь соболезнования? Непонятно, да? Надеюсь, что ты скоро поправишь свое здоровье. Ну, если там авария была какая-нибудь или еще. Желаю тебе прийти быстрее в себя после этой трагедии. Это просто пожелание, то есть некий лозунг, ориентированный в будущее. В состоянии острого горя человек это совершенно тоже, ну, как по-другому воспринимает. В данном случае, обратите внимание, я говорю состояние, ну, начальных этапов горевания. Опять же, наверное, надо было бы объяснить, что это такое. То есть первый этап – это шок, да, вот когда человек узнает, причем о смерти близкого, да, это даже бывает, если этот близкий, который умер, даже болел там долго, и все знали, что он умрет, и он там долго лежал в реанимации. Но вот когда звонят и говорят, умер, все равно какой-то шок присутствует. Никто не воспринимает, а умер, а ну-ну-ну, мы давно ожидаем, понимаете. Вот, такого не бывает. То есть сначала шок, потом отрицание. Вот все вы через кризисы проходили, не только через этот. Нет, этого не может быть, это все бред, я проснусь, этого не будет. Там все поменять. То есть это нормально, психика адаптируется к каким-то психотравмирующим таким вот моментам. А потом этап агрессии начинается. Он очень часто сопряжен, ну, можно их разделять, но я бы не разделял. Вот чувство вины у человека, вот он начинает себя в чем-то винить, совершенно необоснованно и так далее. Вы это понимаете прекрасно. Это этап такой, просто этап горя. Человек приспосабливается к той реальности, которая вот психотравмирующая присутствует. Ну а дальше уже идет там депрессия, ну не как клиническая депрессия, а как просто как этап такой, да, реструктуризация. Вот я имею в виду как бы вот все до этой депрессии или иногда там до чувства вины, до агрессии. Обесценивание утраты. Тоже интересный момент. Так ему лучше, он там болел, отмучился. Там. Но вроде мы ж люди православные, оно может так и есть, действительно. Человек долго страдал, мучился, отмучился. Но ведь давайте честно скажем, когда мы горюем о близком, очень часто это не только за него вот это горе, не только сочувствие о том, что его нет, это еще и о себе. То есть, а как я буду жить? Поэтому то, что он отмучился, или там какая-то рационализация произошла, обесценивание, это еще ни о чем не говорит. А как же я? Вот он-то отмучился, а я-то как, да? Если даже горюющий признает правоту утверждения, то боль не становится легче. И все равно будет переживать чувство утраты. Рационализация. Хорошо, хоть мать не пострадала, тяжело, но ведь у вас еще есть дети. Да? То есть вот тоже достаточно странная вещь, когда невозможно уменьшить, если что-то осталось. Да? То есть если, например, погорельца можно утешить тем, то, что у него там дом сгорел, но машина осталась. Или там тем, что у больного обнаружили не самый страшный там какой-то диабет, не в самой опасной форме и так далее. Сравнение утрат. Держись, ведь другим еще хуже, чем тебе. Тоже такой лозунг, он тоже никак не помогает. Вот у тебя муж остался, то есть у тебя муж всего-навсего, а у них дети погибли. Для каждого горе оно свое, личное, персональное, и переживается, конечно, более остро для себя. Если вокруг все еще хуже, чем тебе, это тебя вряд ли успокоит. Знаете, там кругом катастрофа вообще, чем это может утешить на самом деле. И вообще очень трудно горюющему сравнить с горем других. Потом, если бы, вот эта тема вообще прям, эх, вот такое соболезнование, эх, мы бы его отправили к врачу, если бы с тобой бы вот знали бы, понимаете. То есть чувство вины напихивается на человека, который переживает горе. Почему мы не обратили внимания на симптомы? Там, а зачем же ты его туда послала? Он поехал там, и разбился, например. Да? Если бы мы тогда послушали. То есть это тоже не соболезнование. Это просто чувство вины вешается на другого человека. То есть это ошибка, когда ищется крайний или виноватый, но в то же время соболезнование не выражается. Кроме того, это будет вызывать какое-то чувство вины. Вина на врага тоже, когда. Надеемся, милиция найдет этого убийцу. Этого водителя надо бы наказать. Вот в чем здесь соболезнование, тоже непонятно. Вот утверждения такие, они тоже, в общем-то, никого не воодушевляют. На Бога. Вот это у нас тоже часто. Бог дал, Бог взял. Бог забирает лучше. Вот ребенку, если такое сказать, вот очень часто, на острой стадии, очень страшно. Если Бог забирает лучших, а я лучший, а я не хочу, чтобы меня забирали. Понимаете, да? И не всегда вот эта вот связь как бы очевидна становится. Вдруг он начинает хулиганить, вести как-то себя по-другому и так далее. Опасное начинается поведение какое-то, он становится совсем плохой. Все думают, что это из-за того, что у него папа умер, а на самом деле он не хочет, чтобы его Бог забирал. Все в руках Божьих, это все правильно. Вот кто бы с этим спорил? Но если человек не выцерковленный, нельзя, то есть либо надо пояснять, чтобы он мог это все понять, либо стараться как-то говорить более обтекаемо, потому что такие вот утешения иногда вызывают обратную реакцию. То есть это подходит глубоко верующему человеку, живущему духовной жизнью. Но таких, в общем, немного. Значит, вина на умершего. Это произошло за его грехи. Ты же знаешь, он много пил. Он был наркоманом. Они всегда так умирают. То есть вот это не соболезнование, а назначение виновного умершего. Попытки неэтичные. Напоминание горюющего о недостатке человека, который умер, делает потерю еще более трагичной часто. Развивает в горюющем чувство вины, а как же, это же мой там был, например, ребенок, причиняет дополнительную боль. Осуждающий человек, который так выражается, болен, ставит себя в роль судьи вместо Бога, кстати говоря. Ну и надо помнить правила об усопших, хорошо или ничего. Значит, про это мы говорили, я даже просто уже не буду останавливаться, что так не следует говорить. Вот, любопытство еще, А как это случилось? Вот такое соболезнение. А как это случилось? А где он разбился? А что он сказал перед смертью? Понимаете? То есть это вот опять же не выражение соболезнования, а просто банальное любопытство, которое, уместно, конечно, если для горюющего это будет предлогом для разговора, который он хочет. Но в других случаях это бестактность. Сравнение с собой. Ты же знаешь, мне тоже плохо, когда у меня мать умерла, я тоже чуть с ума не сошла, я тоже, как и ты, там, и так далее. То есть, вот кого может утешить вот это, опять же? Если у тебя мать умерла, то что, у меня она что, как-то вот для меня это трагично? Нет, конечно. Соболезнования, призывы, надо жить, так вот, это тоже очень часто бывает, надо жить ради того-то там, надо это, то есть лозунги. Хотя человек горюющий, он настолько уязвим, и он вообще-то не считает, что он кому-то что-то должен в этом состоянии обычно. То есть, когда его начинают, ты должен это, то есть на него взваливают еще дополнительно, и он будет затрачивать ресурс, чтобы преодолевать. Когда человек находится в глубоких переживаниях, соболезнования в стихах, нельзя расценивать отказ горюющего от разговора или предлагаемую помощь как личный выпад против вас или ваших взаимоотношений с ним. Нельзя пугаться интенсивных эмоций и выходить из ситуации, если уже это началось, то есть это вот для всех. То есть нельзя отстраняться. Вот с горюющим человеком, если ты говоришь, нельзя потом взять и сказать, все, мне некогда, я пошел, там, приходи в следующий раз. То есть как бы разобрать человека, но не собрать. Нельзя отстраняться, лишь у своей поддержки, не стоит пытаться говорить с горюющим, не затрагивать чувств. И в некоторых случаях нельзя там бросаться и сжимать в объятиях, хватать за руки и так далее. Директивность, формализм, отсутствие внимания, я бы все это примером проиллюстрировал, но не буду. Значит, запрет на горевание, это мы уже говорили. формирование для горюющего, который находится в очень нестабильной ситуации. Для горюющего образ Бога как наказывающего жестокого. Да? Мы понимаем, что по-разному можно это представить. Но когда человек уязвим, и он не воцерковлен, а очень часто именно в горе приходят люди, которые раньше-то и вообще, может, в храме не были, и им сразу там такое расскажут, таких страстей, что, например, вот просто как пример, никаких нет вопросов там мытарства преподобной Феодоры, но это не для тех горюющих, которые пришли, там вот у них какой-нибудь умер близкий, который был грешником, конечно, вот они принесли его отпевать, и им так вот книжечку, знаете, почитайте, вот мытарство преподобной Феодоры. Все, шок. Шок, они читают, и они уже ни во что не верят, понимаете? То есть они уже сознательно могут дистанцироваться. Рационализация утраты, тоже очень часто говорите. Вот я очень быстро. Умер, он бы стал бандитом, там, если о ребенке речь идет, чтобы он не вырос плохим, причина смерти как плата за грех. И это можно найти в святоотеческих, в святоотеческой литературе. Но вот я когда это анализировал, я понял, слушайте, да, действительно, я не буду тут сейчас, так сказать, углубляться в эту тему, действительно святые многие говорят, значит, что если бы он там стал бы убийцей, например, да, если бы Господь его не забрал. Послушайте, но это говорилось в конкретном случае. Человеком, который имел дар это все видеть. И говорить просто вот по автомату, значит, вырос бы, то есть прекрасная девочка, которая там машину сбила, и сказать ее маме, что она выросла бы и стала бы какой-нибудь там гулящей девкой, это все не будет воспринято. Это агрессию как раз вызовет. И вызывает агрессию. С горем, ну я частично сказал, что надо учитывать этап горевания. Понимать иррационально искажающие чувства вины. Очень часто бывает так, что я во всем виновата, я его убила, я его замучила и так далее. То есть он из-за меня погиб. Когда начинаем разбираться, в чем вообще, что из-за тебя произошло. Вот я там что-то не предусмотрела, вот надо было его к врачу отвезти, а я не отвела и так далее. То есть понятно, у человека иррациональное сейчас чувство вины, он переоценивает свои силы. Он думает, что он мог бы все предвидеть, но ни один человек не может все предвидеть. То есть здесь надо его вообще наоборот сказать, ты что, мать, вот если бы к тебе ангел явился и сказал бы, что вот если ты его к врачу не отведешь, то он умрет. Ты бы отвела? Конечно, отвела бы. Вот. Значит, твоя вина не в том, что ты его не отвела, а в том, что ты не знала будущего. Но тебе Господь не открывает будущего, потому что, ну, ты как бы... То есть, а бывает, что наоборот, да-да, ты виновата во всем, виновата, виновата. И, кстати говоря, это может приводить, и есть такие случаи, и к суицидальным вот этим нехорошим историям. Вот, опять же, один пример из жизни, когда батюшка тоже нетактично сказал... Когда пришла женщина, у нее сын умер. Батюшка, я понимаю, батюшка не со зла. Я ж вот поэтому вам и рассказываю. Никто со зла этих ошибок не делает, прям специально уязвить. А просто сказать нечего, а вроде как что-то надо сказать. И вот ей приходит женщина, говорит, вот там не помню, дочка, по-моему, умерла у нее. Дочка умерла, а он и говорит, ты понимаешь, надо было еще рожать. У тебя одна дочка-то была, а надо было еще рожать, тогда бы не так бы страдала, понимаете? То есть вот такие случаи бывают. А нельзя манипулировать чувством вины у человека в горе. Потом священник сказал радоваться, священник там радоваться, что она там на небесах. Умирают лучшие, Бог забирает лучшие. Кого любит, того и наказывает. Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что надо в каждом конкретном случае, знаете, как вот лекарство. Вот в каждом конкретном случае доктор собирает анамнез, там серьезно рассматривает там, симптоматику и тогда назначать лекарства. А не просто вот там зашел человек, ему раз там таблеток горсть там, иди пей. Вот. Вот это только может приводить к каким-то плохим результатам. Вот и в этом случае тоже.
Дорогие братья и сестры, вы слушали лекцию руководителя Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова на Семеновской Михаила Хасьминского о том, как можно и как нельзя соболезновать горюющим. Это выступление психолога состоялось на последних рождественских чтениях в Москве. Послушать и прочитать текст лекции можно в разделе «Мультимедиа» на сайте «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Да спасет и сохранит всех вас Господь!